Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 декабря, сейчас 14.05, в студии Юрий Буткин. Всем доброго дня. Разговор о главных событиях этого дня в подробностях. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. МОК заявил, что ответственность за провал в системе несет вице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко, занимавший пост министра спорта во время игр 2014 года. Государственная Дума Российской Федерации уже запретила проход в палату представителям двух СМИ иностранных агентов. И Борис Титов собрался просить Владимира Путина разрешить вернуться сбежавшим в Лондон бизнесменам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, вчера вечером стало известно, в какой форме спортсмены из Российской Федерации смогут участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Глава комиссии Международного олимпийского комитета Самуэль Шмидт прокомментировал решение отстранить российскую сборную от участия в этой Олимпиаде, заявив, что ответственность за провал несет вице-премьер России Виталий Мутко, который занимал пост министра спорта во время игр 2014 года в Сочи. По ТАСС, цитирую слова Шмидта, все получили право быть услышанными, как обвиняемые, так и свидетели. Это одно из различий с той ситуацией, которые случились до открытия игр в Рио. Еще одно отличие заключается в том, что в России была система манипулирования системой антидопинга до игр в Сочи. Выводы не опираются на свидетельства господина Родченкова, но отталкиваются от свидетельств беспристрастного характера. Те, кто нес ответственность за манипуляции с допинг-пробами, должны понести наказание. Санкции могут включать форму, флаг и гимн. Права чистых российских спортсменов должны быть защищены. Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского комитета России, с нами на связи. Леонид Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, Международный олимпийский комитет требует ответственности. И Самуэль Шмидт говорит, что ответственность в системе несет, за провал в системе несет вице-премьер России Виталий Мутко. То есть что получается, МОК требует увольнения Мутко или что?
Ну, я думаю, что исторически сложилась так ситуация, что мы подготовленно провели на высочайшем уровне Олимпийские игры в Сочи. Мы получили огромные благодарности от всех международных федераций, от МОКа. Все было сделано на высочайшем уровне. И вдруг проходит время, по каким-то причинам поругались, развелись. Родченков уезжает с орденом от нашей страны за великолепную Олимпиаду и, как у нас говорится, сдает как враг всю нашу сборную команду. Якобы команда была на его игле, на его напитках, и что все пользовались коктейлями Родченкова и поэтому выиграли соревнований. Конечно, Олимпийский комитет был отстранен от Родченкова, и многие президенты федерации вообще не знали. Мы знаем поступление наших атлетов и биатлонистов, лыжников, гонщиков. Они не связаны были с Родченковыми. И Зайцева в своем интервью ответственно заявляет, что я и фамилию такого не знала, тем более никакие коктейли, никакие шприцы я вообще не получала. То есть получилась великолепная Олимпиада, и мы за великолепную Олимпиаду, где президент страны сделал для нас все, чтобы она была на высочайшем уровне, и правительство то же самое. И вдруг получается то, что я уже резко выступал, даже сверхрезко по Родченкову и кто его придумал, и во времена Сталина и Гитлера делали с врагами, вы знаете что. Но ситуация такова, что да, мы вчера долго все выступали и с Валуевым, и с отдельными членами нашей сборной, и с Татьяной Тарасовой, и со Светой Журовой, и все говорится о том, что спортсмены наши хорошие, чистые, но они их оболгали, они сейчас подали все в суды, но процесс продолжается. И мне понравилось сегодняшнее выступление пресс-секретаря президента Владимира Владимировича Путина Пескова, который сказал действительно правильное, что спортсменам мы должны сделать все, защитить их. Но кто нарушил, кто создал эти условия, конечно, они должны быть наказаны. А кого будут наказывать? Естественно, за спорт и за лабораторию отвечало только министерство. Я не хочу крови, не хочу того другого, но жизнь показывает, что мы сейчас находимся в такой ситуации, что аж президент страны за нас волнуется. И он и выступал на форуме Валда, и выступал правильно перед рабочими в Челябинске. То есть говорится о том, что наш руководитель волнуется даже больше, чем многие ответственные ребята из министерства, которые знали, что они делают, как они делают, за какие награды. Я переживаю, и мы все переживаем.
А Леонид Васильевич,
12 декабря будет собрание олимпийское, где мы должны решить, или мы так, но решение должно быть правильное, или мы идем дальше с Олимпийским международным комитетом, или мы уже в эту структуру не верим и будем участвовать только в чемпионатах мира. То есть разные формы. И когда сняли наших паралимпийцев, было придумано новые соревнования с такими же премиями и так далее. То есть надо думать, но такую страну, как мы, нельзя обижать за каких-то двух, трех, четырех людей, которые во имя каких-то немыслимых результатов добились вот такого отстранения.
Подождите, Леонид Васильевич, вот вы говорите, что спортсменов оболгали, но Жуков же вчера за что-то извинялся перед МОК.
Но я не знаю, и с Жуковым после вчерашнего я не разговаривал, за что он извинялся. Может, он извинялся за Министерство спорта, может, он извинялся за то, что эта лаборатория подчинялась только отдельным руководителям, что он туда был сам недопущен. Я не знаю, за что он извинялся. Но за атлетов извиняться-то нельзя. Они все дисквалифицированы пожизненно. Они подали апелляцию. Все подали апелляцию. Они-то знают, что они не принимали. Но их оболгали. Нужно разбираться и с Родченковым, и тот, с теми людьми, которые это сделали. Но я верю Легкову, я верю Петухову, я верю Велиджанину, я верю Зайцу. Этих людей я прошел и как президент Олимпийского комитета, и как министр спорта. Я настолько знаю, и как первый вице-президент ФИСа, я с Жан-Франко Каспером всю жизнь работаю.
Леонид Васильевич, хорошо, да. Вы говорите, 12 числа мы будем обсуждать и принимать решение, но если бы от вас зависело и только от вас зависело принять решение по поводу участия наших спортсменов на выдвинутых МОК условиях в ближайшей Олимпиаде, вы бы какое решение приняли?
Вы знаете, у меня двоякое решение на сегодняшний день, потому что мне, как специалисту, обидно за то, что дают разрешение участвовать спортсменам, но не дают послать туда с аккредитацией тех людей, которые должны отвечать за подготовку лыж, за массаж, за медикаменты, которые необходимы внутри ежедневно. Это масса сервис людей. То есть послать без всего. Вот это для меня очень негативно, потому что я, как главный тренер сборной СССР, прошел это все от А до Я. И знаю, что без помощников одному человеку там находиться, это очень-очень трудно. А мы можем направить, найдем деньги, но их не аккредитуют и не допустят ни до трассы, ни до Олимпийской деревни. Вот проблема.
Поэтому... То есть у нас все те, кто мог бы сейчас помочь спортсменам, они так или иначе участвовали в играх 2014 года, и, следовательно, их не пустят теперь в Пхёнчхан.
Это решение не мое, а решение МОК всех людей, которые были связаны с подготовкой. То есть они находятся на ставках на зарплате Министерства спорта. Ведь у нас Олимпийский комитет, общественная организация, она не может содержать и оплачивать.
Но таковы условия, делает... да. Но таковы условия МОК. И вот, учитывая эти условия, лучше не ехать.
Учитывая эти условия, нужно продумать, как поехать и сделать все для спортсмена правильно. Вот это в этом-то и заключается, какие пути мы найдем. А то, что нам там разрешат в конце пути туннеля последний день пройти по стадиону с российским флагом, это еще ни о чем не говорит. Но есть момент, когда нужно чуть-чуть сейчас нам остановиться и в пользу спортсменов подумать, как они будут участвовать. То, что к участию они допущены, кроме вот тех, кого дисквалифицировали пожизненно. Но тех, кого пожизненно несправедливо дисквалифицировали, они явные претенденты на золотые медали. Вот в чем дело-то.
Понятно, спасибо.
А нам вот для команды занимать тоже 10-е место, во имя чего? Там, ну да, молодежь там должна соревноваться, другое, третье. Ну, надо продумать правильно. Обижать спортсменов можно по разным путям, и психологически, и физически, и рублем ударить, и еще что-то. Вот это надо остановиться и подумать, и правильно решить. Но соревноваться нужно, и нужно соревноваться не просто в равных условиях, а выше. И вот мне понравилось выступление моей подруги Татьяны Тарасовой. Она очень четко сказала в пользу спортсменов, что мы сильные, мы когда обиженные, когда мы знаем, что нас несправедливо обидели, мы выступаем еще сильнее.
Спасибо. Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского комитета России. Еще раз, 12 декабря будет заседание Олимпийского собрания, и там будут принимать решение, в какой форме и будут ли участвовать наши спортсмены в Олимпийских играх 2018 года.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следим за лентами новостей. ТАСС из Франции передает, ссылаясь на источники, суд Экс-ан-Прованса отказал прокуратуре Ниццы в аресте Сулеймана Керимова. Кроме того, суд принял решение об увеличении залога для Керимова с нынешних 5 до 40 миллионов евро. Сообщение без подробностей. Ждем новые подробности по этому делу уже к ближайшим информационным выпускам. Теперь еще одно срочное сообщение. Мария Захарова, представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, говорит: Россия отменит меры, которые приняты в отношении американских средств массовой информации, когда США отменят соответствующие санкции в отношении российской прессы. Сегодня Государственная Дума запретила проход в палату представителям 2 СМИ иностранных агентов. Принято соответствующее постановление, цитирую, по Интерфаксу, защищая демократические ценности, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при Конгрессе Соединенных Штатов Америки. На данный момент запрет касается только 2 СМИ – «Радио Свобода» и «Голоса Америки». Олег Нилов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, а как это будет работать?
Есть информация, есть аккредитации, которые оформляются МИДом. И в соответствии с сегодняшним решением по вот вышеназванным вами средствам массовой информации, которые являются иностранными агентами, то есть финансируются напрямую из бюджета Соединенных Штатов, эти издания, журналисты этих изданий не лишаются аккредитации, а лишаются, как было прежде, свободного доступа в Государственную Думу.
Понятно, ну вот как раз в этом и вопрос.
Есть, да, есть информация, есть имена, фамилии, есть номера аккредитации, поэтому они будут заблокированы для свободного прохода, который по-прежнему останется для всех остальных представителей СМИ, американских, ну и всех остальных тем более.
Ну вот именно в этом-то и вопрос. Они вроде как не лишаются аккредитации, но при этом пройти в здании Государственной Думы не могут.
Да,
вот эта
да,
подробность,
да.
Она что означает? Они могут работать как прежде, они могут встречаться с депутатами за пределами Государственной Думы, но
конечно.
Не могут войти.
Конечно, да, именно так.
Когда говорят о том, что сотрудники этих средств массовой информации могут оказаться гражданами России, и, мол, такие ограничения на граждан России распространяться не могут, как вы ответите?
Да так же, как и могут быть, и, скорее всего, есть такие сотрудники RT, да, граждане других государств Соединенных Штатов Америки, которые подпали под аналогичное первое решение, которое было принято в отношении RT. Поэтому здесь все зеркально.
Ну и последний вопрос. Ваш коллега, вице-спикер Петр Толстой, сегодня говорил, что признанные иноагентами СМИ должны будут ставить марку на свою продукцию, то есть отдельно оговаривать, что это СМИ иностранный агент. А это как-то технологически продумано? Как это будет работать? Или, к примеру, вот я, разговаривая с вами, должен говорить «Радио Свобода, признанное в России иностранным агентом»?
Ну, мне сложно комментировать инициативу Толстого. Я напомню лишь о том, что я тоже, может быть, не на полном серьезе, да, но предложил от себя, да, примерно следующее, чтобы журналисты, даже если они сотрудники вот этих изданий, которые подпали сегодня под решение постановления, но если такие журналисты смогут доказать, что последние 5 лет они не выполняли никаких русофобских заданий Госдепа или ВАДА или еще каких-то организаций, то есть чистые, докажут, что они чистые журналисты, да, придут в Государственную Думу, оставят все свои микрофоны, другую символику, флаги, одежду американскую, переоденутся во все чистое и белое, да, и будут работать с микрофонами с символикой Государственной Думы, то вот я бы предложил таких чистых журналистов допустить и пусть себе работают. Но, правда, при выходе, может быть, еще предложить им немножко сброситься в кассу для погашения потерь и ущерба RT. Да, вот вы понимаете, какие предложения могут звучать, в том числе и в Государственной Думе, но это может быть как раз не для того, чтобы это было реализовано, а для того, чтобы
еще
это
раз.
Было услышано.
Олег Анатольевич, решение о маркировке продукции на агентов СМИ в Государственной Думе не принимали. Это только инициатива.
В постановлении ничего об этом нет. Ну, так же, как и про мою инициативу о чистых журналистах. Но в каждой шутке или в каждом таком предложении есть доля шутки.
Спасибо. Олег Нилов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и регламенту. Сегодня Дума запретила проход в палату представителям 2 СМИ иноагентов.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Борис Титов собирается просить Владимира Путина разрешить вернуться сбежавшим в Лондон бизнесменам. По словам бизнес-омбудсмена, он намерен выступить с такой инициативой, чтобы президент России позволил предпринимателям вернуться на родину при условии возмещения ущерба. РИА Новости ссылается на высказывание Бориса Титова в Лондоне в ходе бизнес-форума. Он рассказал, что общался с представителями деловых кругов из нашей страны, которых Интерпол разыскивает из-за уголовного преследования на родине. И вот цитата. «Они нормальные ребята, но находятся часто в розыске через Интерпол, потому что на них возбуждено в России уголовное дело. По словам Титова, уехавшие бизнесмены не хотели попасть в СИЗО, и это, наверное, и их единственный грех». Омбудсмен уточнил, что намерен обратиться к Владимиру Путину с просьбой решить вопрос пофамильно. Виктор Ермаков, генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса. Виктор Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы относитесь к этой возможной инициативе Бориса Титова?
Ну, как отношусь? Ну, во-первых, очень хорошо, что он исполняет закон, на основании которого он работает. А закон гласит, что любые проблемы, которые возникают у бизнеса с представителями органов власти, когда все уже инструменты, включая суд, не дали результата, значит, включается омбудсмен уполномоченный. Он просто обязан это делать, и хорошо, что он это делает.
Но насколько можно... Я понимаю, но насколько можно обговорить в разговоре с президентом России подобного рода вещи? Это ведь должны быть какие-то очень жесткие гарантии. Все-таки человек находится в базе Интерпола. Его разыскивают на территории Российской Федерации.
Значит, ответ очень простой. Всегда в такой ситуации присутствуют две стороны. Сторона предпринимателя, который нарушил закон, и силовое ведомство или орган власти, который присутствует на другой стороне. Если есть хоть малейший шанс ввести их взаимоотношения в правовое поле с учетом того, что и убытки, и нарушения, которые совершил предприниматель в рамках закона, погасит. Если такие вещи есть, дальше уже вступает в силу как раз вот омбудсмен, который недоговороспособные стороны сажает за один стол, находит решение. Но для чего это делается, очень важно? Для того, чтобы кому-то там порадовать или понравиться, а для того, чтобы вернуть деньги, вернуть бизнес в Россию, создать рабочие места, платить в России, а не тратить деньги в Лондоне. Это нормальная национальная позиция человека, который уполномочен на это. Бизнес нужно сохранить, рабочие места сохранить, людям нужно дать работу. Вот это главное, ради чего все это делается. А уже дальше идут все вещи. Если есть, повторяю, шанс пойти в правовое поле, значит, Титов его введет в правовое поле, это и является главной гарантией. Какая гарантия, если все вошли в правовое поле? Все уже защищены. Если нет, значит, этот случай должен закончиться так, как заканчивается нарушение закона, когда их невозможно ввести в правовое поле. Вот. Но и все.
Получается, что они почти в правовом поле, ведь сам Титов говорит, уехавшие бизнесмены просто не хотели попасть в СИЗО, и, наверное, это их единственный грех.
А кто знает, мы сейчас с вами как можем чьи-то грехи обсуждать, не знаю, о ком мы говорим и сути дела. Но это мы с вами согрешим.
Хорошо, хорошо, чтобы не грешить, тогда одна оценка с вашей точки зрения. Как много таких людей, которые сейчас за границей, но готовы были бы вернуться в Россию и, главное, продолжать вести здесь бизнес?
Я уверен, что 99% мечтают вернуться, значит, но пока не знают, как это сделать для того, чтобы почувствовать себя защищенным в правовом поле, поскольку, как правило, не только по вине власти, но в силу своих каких-то особых черт или неправильного поведения вывели себя из договорного поля. С ними разговаривать, может, уже кто-то не хотят. Вот здесь и должен Борис Титов и я, как его помощник, встать между сторонами и попробовать их вернуть в правовое поле ради возвращения бизнеса в Россию и ради того, чтобы люди здесь имели работу, зарплату. Вот ради этого все делается.
Спасибо. Виктор Ермаков, генеральный директор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса. Мы дозвонились до одного из бизнесменов, кто сейчас в Лондоне, в беседе с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва». Бизнесмен, бывший владелец Евросети Евгений Чичваркин, сказал, что не планирует возвращаться в Россию, если такая возможность у него появится. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МСК-бот». Смотрите, итак, Борис Титов собирается просить Путина разрешить бизнесменам вернуться обратно на территорию Российской Федерации, ну, видимо, сделав так, что претензий со стороны российского государства к ним больше не будет. Как вы к этому относитесь? 7373948, телефон прямого эфира. Возможно, у кого-то из вас есть знакомые бизнесмены, кто вынужденно уехал. Нормальные ребята, возвращаясь к формулировкам Бориса Титова, но были вынуждены уехать за пределы Российской Федерации и хотят вернуться сюда, чтобы продолжать вести здесь бизнес. 7373-94 его. Сам станет президентом, пусть и отменит, пишет Дмитрий, 143-й. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код города 495-й, не забывайте об этом. 7373-94-8. Попробуем с вами, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, у вас есть такой знакомый?
Да нет, у меня нет знакомого, но я хотел бы вот сказать, ну, я думаю, что они вряд ли вернутся, понимаете? Наверное, что-то не так у них в бизнесе, что они боятся возвращаться. Вот даже взять, если Чичваркина там взять, понимаете?
То есть, если у кого-то проблема, это проблема односторонняя.
Ну, наверное.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Владимир. Вы знаете, вот эта вся история мне напомнила, как советские власти возвращали иммигрантов в 20-е годы. И все они потом гнили в ГУЛАГе.
И, скорее всего, те бизнесмены, которые сейчас за пределами Российской Федерации, я так понимаю нашего слушателя, эту историю знают. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 6 декабря, сейчас 14.35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Сегодня вечером Вашингтон признает официально Иерусалим столицей Израиля. Роспотребнадзор в России рассказал о превышении среднемноголетних показателей по ВИЧ сразу на 43%. И в Москве пообещали на Новый год ограничить продажу алкоголя.
Новость часа.
Только что стало известно, Скотланд-Ярд подтвердил, что на премьера Британии планировалось покушение. Глава контртеррористического подразделения Дин Хейден подтвердил, одному из задержанных по подозрению в терроризме предъявлены соответствующие обвинения. Вообще, сказал, кстати, господин Хейден, с 2013 года в Великобритании было предотвращено, извините, уже 22 теракта.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Президент США Дональд Трамп сегодня вечером официально объявит, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. РИА Новости пишут об этом, ссылаясь на заявление высокопоставленного представителя Белого дома. Президент США сделает соответствующее заявление, сказал представитель администрации, заявил, это признание как исторической реальности, так и современной реальности. Это объявление о признании Иерусалима столицей Израиля не меняет политики США в вопросе границ. Также еще из Вашингтона пришли сообщения, что Трамп распорядиться, чтобы Государственный департамент начал работу по переносу посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Как ожидается, Трамп сделает соответствующее заявление насчет Иерусалима сегодня в 21 час по московскому времени. Кстати, пока мы связываемся с нашим спикером, мы надеемся, что это будет Авигдор Эскин, гость этой студии, неоднократно израильский публицист. Еще одно срочное сообщение. Москва называет чушью заявление США, что это они выдавили террористов из Израиля. Из Сирии, конечно. Это срочное сообщение, ссылается на Министерство иностранных дел Российской Федерации. А вот теперь обратно к израильской тематике. Авигдор Эскин с нами на прямой связи. Авигдор, здравствуйте.
Добрый день. Хороший день сегодня.
Вот это заявление, которое прозвучит в 9 вечера по московскому времени, оно принципиально меняет в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Израилем?
Ну, безусловно, это меняет очень многое. Знаете, вот в период британского мандата арабы говорили часто, что власти за нас. И вот в период Обамы, и не только в период Обамы, когда Америка активно поддерживала братьев-мусульман и прочие враждебные Израилю силы, в том числе иногда даже террористически подкармливала Газу с Хамасом, было такое чувство в арабском мире, что они могут продолжать заниматься террором, массовым убийством, ну, чем они занимаются в Сирии, в Йемене, в Ливии, я думаю, хорошо знает, чем занимаются наши арабские соседи. Вот. Когда Америка переводит посольство в Иерусалим и объявляет Иерусалим признанной столицей Израиля, конечно, это меняет атмосферу. Кстати, на самом деле, это же действительно некое такое извращение, просто перверсия. Иерусалим является столицей Израиля уже 70 лет почти, без малого. И то, что американцы не признавали Иерусалим в течение этих всех 70 лет, еще когда он был маленьким, и после освобождения Восточного Иерусалима, это просто, тому нет международного прецедента. Мы к этому спокойно относимся, если кто-то не хочет признавать Иерусалим, пусть он признает Джесказган или берег Слоновой Кости. Вот. Мы достаточно хорошо сегодня живем, будучи на втором месте в мире по изобретениям в хай-теке. Мы хорошо живем сегодня, будучи третьей по стабильности экономики. Валюта наша вторая в мире по стабильности. В каждой больнице в России, где спасают жизни людей, там есть израильские технологии. В каждом вашем телефоне, везде. Мы даем миру то, собственно, чего от нас ждут. И чего, кстати, ждут от вашей страны тоже. Это прогресс, это улучшение качества жизни. Теперь, что касается вот всей этой истории, что будет. Обратите внимание, чем занимаются сейчас наши противники. Они сразу начинают угрожать насилием, убийством. Это все, на что они способны. То есть вместо конструктивного диалога. Они говорят, что если американцы объявляют свое признание Иерусалима столицей Израиля, они начинают нас убивать. Но, извините, когда мы имеем дело с такими людьми, мы научились уже на примере 70 лет проживания здесь. Не сразу научились, кстати, окей, не сразу. Но научились тому, что когда мы идем и навстречу, стараемся идти на компромиссы, то сразу же уровень терроризма повышается в десятки раз. Так было в 93-м году, когда Рабин пожал руку Арафату. Так было после ухода из Ливана Иуда Барака, вторая интифада. Все эти попытки, как и уход из Газа, кстати, они все вели к терроризму. Его именно как раз вдохновенной части, когда они ради того, чтобы еще кого-то пырнуть ножом, готовы были потерять своих детей, кого угодно. Сейчас мы достаточно спокойно к этому относимся, научились с этим жить, умеем подавлять террор, как и вы в России успешно подавляете террор. И я могу сказать, конечно, что это светлый день не столько даже для Израиля, сколько для Америки.
Вот это отдельный вопрос, Виктор. А с вашей точки зрения, ведь закон о переносе посольства принят 22 года назад с отсрочкой на полгода. Полгода затянулись на 22 года, и у этого должно быть разумное объяснение.
Ну, объяснение, что арабский мир угрожает просто. Они как-то террористы, как террористы. Они говорят, что если вы это сделаете, то мы будем взрывать ваше посольство, будем убивать ваших граждан, прежде всего по отношению к Америке.
И предыдущие американские президенты боялись этих угроз, а Трамп решил быть смелым.
А Трамп говорит так, минуточку, а мы будем террористов уничтожать. Я только одно предложение хотел добавить. Трамп, в отличие от Обамы, хочет видеть Америку страной более фундаментально традиционной. То есть страной, которая живет все-таки как-то сообразно Библии, куда больше, нежели сообразно разным там идеям глобалистов, Сороса и так далее. И вот эти идеи, если кто-то интересуется, он откроет Библию и посмотрит, что такое город Иерусалим. И что, если Иерусалим не столица Израиля, так чья же он, извините, столица, пожалуйста.
Тогда еще одно, возвращаясь к тому, что говорил Трамп. Трамп сказал, это еще когда он не был президентом, когда он готовился стать победителем президентских выборов в качестве кандидата, он говорил, что готов поддерживать близкие отношения с Израилем, как он формулировал, разрушенные во время президентства Обамы. Действительно все было настолько серьезно?
На уровне Госдепа, а также Белого дома, и ЦРУ, да, отношения резко ухудшились в тот период, они отличались недоверием, они отличались взаимным интересом. Понимаете, Израиль, я сейчас не буду спорить, Израиль является третьей в мире военной державой или седьмой, да, но где-то там в промежутке Америка не может не считаться с Израилем. Она даже если хочет, она все равно ей придется считаться с Израилем. Израиль страна, которая сегодня действительно в военном отношении, является одной из самых сильных в мире, американцы хорошо понимают язык силы. Но Обама относился к этому как к некой такой колючке, которую надо постепенно, понимаете, обстригать, устригать. Ему это не удалось, надо сказать. А Трамп говорит так, ну а собственно, кто у нас лучший друг на Ближнем Востоке, если посмотреть на результаты дружбы Америки с Израилем за последние, скажем, 45 лет, вот реально, да, близкие отношения, после войны 73 года начались, совсем близкие, но я думаю, что Америка выиграла, а вот Советский Союз, который вложил в арабский мир сотни миллиардов долларов с начала 60-х, сотни миллиардов, тех, которых не было потом у Горбачева для того, чтобы удержать страну, я думаю, что как раз-таки Советский Союз ничего не выиграл, вот мне так кажется, но вернее, но тут уж вам виднее, вы, может, думаете иначе, и будете продолжать, например, усиленную помощь арабским странам, которой, правда, сейчас нету от России.
Спасибо. Израильский публицист Виктор Эскин был с нами на прямой связи. Трамп сегодня вечером, примерно в 9 вечера по Москве, так объявлено, сделает заявление, согласно которому Вашингтон признает столицей Израиля город Иерусалим.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Роспотребнадзор сообщил о превышении среднемноголетних показателей по вирусу иммунодефицита человека на 43%. Среднемноголетние показатели за 10 месяцев 2017 года оказались превышены именно на такую цифру. Среднемноголетними считалась цифра в 34, почти 35 человек на 100 тысяч населения, а теперь почти 50. РИА Новости приводит эту статистику, ссылаясь на данные Роспотребнадзора. И, собственно, вот эти цифры, как сказано в сообщении, вызваны по болезням, вызванным вирусом иммунодефицита человека и бессимптомному инфекционному статусу, вызванному вирусом иммунодефицита человека. При этом, по сравнению с прошлым годом, получается так, по Роспотребнадзору показатель вырос незначительно. Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра Роспотребнадзора по профилактике и борьбе со СПИДом. Он с нами на прямой связи. Вадим Валентинович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Что это за цифра такая, превышение на 43% от среднемноголетнего, при том, что с прошлым годом вроде как все нормально?
Ну, среднемноголетний высчитывается за несколько лет, там, за 10 лет. Ну, а поскольку эпидемия у нас нарастала за эти годы, то, конечно, средний показатель у нас маленький, а показатель этого года выше среднего. Это, естественно, потому что каждый год у нас прибывает по 100 тысяч новых людей с ВИЧ-инфекцией, регистрируется. Это очень высокий показатель и, к сожалению, говорит о том, что эпидемия развивается.
Вот этот очень высокий показатель, он говорит об особой опасности болезни или о том, что государство не тратит, или граждане, кстати, тоже может быть, не тратит сил для того, чтобы с этой болезнью бороться?
Совершенно справедливо и то, и другое, потому что и государство недостаточно средств выделяет и на лечение больных, и еще меньше на профилактику, ну и люди недостаточно о себе заботятся. Потому что сейчас зоне риска каждый.
Ну, хорошо, вот если вы говорите, сейчас в зоне риска каждый. Дальше должно быть что-то типа советов. Как себя вести в этой ситуации, когда каждый в зоне риска по ВИЧ?
Ну, сейчас любой половой связь с человеком, которым вы не знаете, заражен он ВИЧ-инфекцией или нет, она должна быть только с презервативом, потому что 4% мужчин 30-35 лет у нас инфицированы вирусом иммунодефицита. И вот любая девушка, которая будет выходить замуж, она должна побеспокоиться и перед свадьбой обследоваться на антитела к ВИЧ, чтобы знать, за кого выходишь замуж. И она, и ее жених. И так во всех случаях.
Но вы же знаете о неоднозначном отношении в обществе к вирусу иммунодефицита человека. Ну вот, к примеру, один из наших слушателей сейчас, 335-й, пишет, чтобы заниматься профилактикой, надо не считать, сколько человек больных, а понять, от чего распространяется эта зараза. Так вот, есть понимание, от чего это происходит?
Ну, он, наверное, предполагает, что надо прекратить заниматься сексом, что наркоманы прекратят колоть наркотики и так далее. Это все мы прекрасно знаем, что у нас есть и проституция, и гомосексуализм, и это было всегда. И поэтому справиться с этими явлениями мы сможем не скоро, а остановить ВИЧ-инфекцию мы должны сейчас. И поэтому мы должны приложить все возможности.
Хорошо, граждане начинают прилагать все возможные усилия, но как бы то ни было, стопроцентного результата не бывает, кто-то все равно получит вирус иммунодефицита человека или бессистемный инфекционный статус, о котором теперь говорят вот в СМИ.
Ну, бессимптомный, это значит, что все равно он заболеет, это пока нет симптомов.
Ну да.
А главное, конечно, со стороны государства, и это есть у нас в законе, должно быть обеспечено современное лечение.
Оно обеспечено?
За счет бюджета обеспечено, но пока только для трети тех, кто инфицирован, заражен. Поэтому лучше, конечно, не заражаться, а и добиваться от правительства, чтобы здесь финансировалось 100% обеспечение лечения.
Когда вы говорите о том, что профинансировано государством лечение только каждого третьего, это как-то описывается географически или просто каждому больному ВИЧ не хватает 70% денег для лечения?
Просто 65% не получают пока лечение, пока только 45%.
Еще раз, это связано с географией, в каких-то городах нет денег, или это связано с тем, к примеру, что они просто не обращаются?
Все федеральное финансирование в основном, именно вот федеральный бюджет у нас пока недостаточен только для того, чтобы лечить 45% от тех, кто состоит под наблюдением. И 30% от числа зарегистрированных, потому что не все еще пришли в медицинские организации.
Спасибо. Вадим Покровский, руководитель Федерального научно-методического центра Роспотребнадзора по профилактике и борьбе со СПИДом, был с нами на прямой связи. Цифры, в общем, не страшные, судя по всему. Они просто показывают, что по сравнению с другими годами, что называется, с течением времени, ВИЧ занимает все более серьезную долю среди заболевших. 7373948, телефон прямого эфира. И, в общем, граждане, по словам Вадима Покровского, еще недостаточно серьезно относятся к опасности этой болезни, опасности того, что каждый может, по сути, заразиться вирусом иммунодефицита человека. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Или телеграм говорит МСК-бот. Сейчас короткий перерыв, и мы сменим тему.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Москве на Новый год ограничат продажу алкоголя. Об этом агентство городских новостей «Москва» передает, ссылаясь на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. В местах проведения массовых мероприятий не будут продавать спиртные и слабоалкогольные напитки, а также в стеклянной таре прохладительные напитки и пиво. Данные ограничения, как говорят в ведомстве, распространяются также на парковые зоны города. Еще уточняется, что расположенные в парках кафе и рестораны алкоголь смогут продавать в соответствии с нормами закона и собственным режимом работы. Главное, Роспотребнадзор почему об этом говорит сейчас? Потому что, говорит, прежде уже это было, и это было эффективно. Благодаря ограничениям на продажу число смертей от алкоголя на Новый год сократилось на 65%. Цифра очень серьезная. Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации. Олег Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Это настолько эффективно в тот момент, когда, что называется, трубы горят, не дать возможность человеку купить алкоголь еще?
Ну вот здесь надо различать две концептуальные тенденции, которые связаны с ограничением продажи алкоголя. Есть много исследований, которые доказывают, что ограничение продажи чего бы то ни было, включая алкоголя, концептуально не отражается на уровне потребления вообще. Но при этом отражается, во-первых, на преступности, особенно когда идет речь о запрещении продажи в ночное время, тогда преступность ночная сокращается, это очевидная вещь. И второе, возможно, сокращение вот таких эксцессов, связанных с передозировками и так далее. А вот что касается, возвращаясь к теме уровня употребления, некоторые наши граждане, они могут, наоборот, запасаться, зная заранее, что продаваться не будет алкоголь, запасаться заранее и при этом получать в качестве бонуса, такого условного, дополнительный объем алкоголя, который они все равно так или иначе выпьют. И в результате получится, что они выпьют больше, нежели если бы они всегда имели доступ в магазине. Поэтому вот здесь такой двойственный эффект. При этом мы хорошо понимаем, что так или иначе это сопрягается с темой влияния на первичный выбор, на выбор молодежи. И вот в этом контексте нам интересно вообще изъятие алкоголя из визуального ряда, чтобы алкоголь продавался только в специализированных магазинах. Но это какая-то уже отдельная тема.
А, с вашей точки зрения, вот эта цифра в 65% все-таки, она похожа на правду?
Знаете, наша статистика, она очень условна, особенно все, что сопрягается с наркологией, и в том числе смертность от передозировок. Это сопрягается с тем, что у нас крайне размытая статистика, связанная с патоанатомической службой. То есть вот откуда берутся цифры-то? Это вот врач-патоанатом вскрывает и определяет, от чего у нас человек умер. Ну, мы тут имели какой-то публичный, да, кстати, он продолжается, скандал с экспертизами алкогольного состояния, в данном случае ребенка, которого задавили. И мы хорошо понимаем, что там не все просто с этой экспертизой, и мы должны критически относиться, ну, и к этой конкретной ситуации, и вообще к цифрам, которые нам выдают патанатомы. Но при этом, еще раз повторяю, количество передозировок, в принципе, да, сокращается. Ведь потому что в основном люди-то погибают не от некачественного алкоголя, а от чрезмерного употребления алкоголя.
Понятно. Спасибо. Олег Зыков, директор Института наркологического здоровья нации, был с нами на прямой связи. В Москве на Новый год вновь ограничат продажу алкоголя. Срочное сообщение, заявление Елены Есенбаевой. Двукратная олимпийская чемпионка заявила, что решение МОК об участии российских спортсменок в зимних Олимпийских играх под нейтральным статусом несправедливое, но приемлемое. И совсем коротко скажу о том, что творится на московских дорогах. Яндекс оценивает ситуацию в 6 баллов. Это больше, чем обычно. Наиболее сложное движение сейчас в районе Комсомольской площади, прилегающей части Садового кольца, ну и там же, где-то на северо-востоке, на третьем транспортном кольце.